Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Уважаемые радиослушатели, я, Николай Мамулашвили, приветствую вас. С большим удовольствием хочу представить нашего гостя, опытнейшего охотника Романа Аношина. Он не просто охотится на протяжении десятилетий, но и прекрасно знает и любит природу. Роман, в последнее время охотники с большим стажем, уже почтенные и мудрые люди, многое повидавшие в жизни, так вот, они все чаще говорят о том, что мы теряем охотничьи традиции, и все чаще используют такое определение, как охотничье бескультурье. Вы знаете, меня отец впервые на охоту взял с собой в 7-летнем возрасте. И тогда, и после он всегда объяснял, что к чему. Учил бережно относиться к природе, к животному миру, учил правильно вести себя в той или иной ситуации, соблюдать правила и законы. Но, повторяю, главное – это уважительное отношение к природе, к животному миру, уважение к старшим, не только к охотникам, ко всем. Как-то раз на охоте я видел, как молодой парень с навороченной сайгой в руках, с крутым оснащением и амуницией, выскочил из УАЗика и как ненормально стал палить во все стороны, по пролетавшим птицам, по верхушкам деревьев. Подбежавший егерь с трудом его остановил. Знаете, немая сцена, мы с товарищами просто стояли и наблюдали за всем этим, а егерь, который стоял с нами, покачал головой и сказал: «Дебил». И таких дебилов, простите, к сожалению, великое множество. Вы знаете, к чему я подвожу? А мы действительно теряем наши охотничьи традиции и культуру?
Что касается вашего случая, то тут птицу видно по полету. И скажу вам, что среди охотников вот старшего поколения, наверное, увы, к которому уже я могу себя тоже отнести, сайга, как охотничье ружье, не котируется. Вот как промысловое, да, как оружие самообороны, возможно. Но вот как ружье, с которым можно идти на охоту, да еще там всевозможные к нему прибамбасы, причиндалы, планки Пикатинни, я не знаю, патронник.
Да, на 10-15, я не знаю.
Да-да-да, вот эта вот колбаса, я не знаю, как с ним охотиться, его же поднять вообще. Я уже не говорю про всякий баланс, про изящество, про частоту линий. Такое оружие имеет право на существование, но я считаю, что для охоты это не самый подходящий вариант. Теперь вернемся к корневому вопросу, с которого...
Традиция и культура.
Да, традиция и культура. Мое глубокое убеждение, что охота, вообще охота любительская, да не только, наверное, промысловая, они держатся на охотничьих традициях, ни на чем другом. Никакие, я не знаю, книги, никакие умные журналы, никакие курсы никогда не заменят человеческого общения. Когда старшее поколение, как вот вы правильно сказали, в детстве это же счастье было, да? Когда взрослые взяли ребенка маленького, тогда еще в таком нежном возрасте, взяли на серьезное дело, взяли,
конечно,
на охоту.
Конечно.
Этого заменить не может абсолютно ничто. Поэтому после того, как, насколько я помню, летом 2012 года охотничий билет общественных охотничьих организаций перестал давать право на охоту, произошло то, плоды чего мы будем пожинать еще очень долго. То есть, если раньше для того, чтобы стать охотником, человек вступал в охотничью организацию, он попадал сразу в охотничью среду. Еще раньше он должен был год стажироваться. За это время набирался человек ума, а самое главное, он вот эти вот традиции, что приемлемо, что нет, он впитывал. Они откладывались на подкорке. И среди тех людей, которые были членами охотничьих коллективов, практически никогда не было хапуг, никогда не было таких вот отъявленных браконьеров. Ну да, слушайте, случались нарушения, но они не имели систематического характера. И кроме того, в коллективе охотничьем все-таки основная ячейка охотничьей организации – это охотничий коллектив. В охотничьем коллективе таких старались избавиться. Они оказывались изгоями. Не бывает права без исключений. Конечно, могла подобраться компания, и весь коллектив таких будет, но, тем не менее, это редкость. На сегодняшний день охотником может стать любой гражданин, который там, ну, прошел медицинские и милицейские формальности, написал заявление и расписался в том, что он все знает. Все, точка. Что он там знает,
да
кто его
не
там
знает,
проверял.
По большому счету, да.
Даже если он знает, знание, умения и навыки – это не одно и то же. Понимаете меня, да?
Конечно.
Последующие ступени отсутствуют. И это беда, я считаю, отечественного охотничьего хозяйства. А отечественное охотничье хозяйство, как никакое другое, я продолжаю быть убежденным в том, что является частью национальной культуры и отраслью народного хозяйства. Как ни крутите. Хотя очень сильно принижается искусственная, я считаю, роль и того и другого.
Продолжаем программу. Напомню, что с нашим гостем, опытным охотником Романом Аношиным, мы говорим об охотничьей культуре и традициях. Вы знаете, в конце 80-х я оказался тогда еще в Югославии. В местечке Крагуевац мы охотились на фазанов. И тогда я впервые увидел заморских охотников. Они пришли на охоту как на праздник. Чисто выбритые, аккуратные. Вы не поверите, у двоих под охотничьими куртками я разглядел белые рубашки и галстуки. Униформа меня вообще поразила. Легкие резиновые защитного цвета сапоги. Такого же цвета тирольские шапочки и бейсболки. Меня поразила их доброжелательность, то, как они встречали друг друга, а многие были незнакомы. Меня поразила чистота вокруг. Я даже не знал, можно ли бросать в траву стреляные гильзы. Меня поразила выкладка после охоты. Впрочем, как и теплый дружеский ужин, кстати, очень вкусно приготовленный из добытой дичи. Может быть, нам вот всего этого как раз и не хватает?
Я думаю, что традиции основываются, внешние проявления традиции основываются все-таки на каких-то внутренних, глубоких корнях охоты. Если мы вдруг сейчас издадим какой-нибудь закон, и все радостно охотники его воспримут, в чем я сильно сомневаюсь, в том, чтобы на охоту ходили белые рубашки, специальном камзоле, или там вот, как в Великобритании, там целая отрасль промышленности работает на парфорсную охоту. Это все очень дорого, и пытались они избавиться от этой охоты, там зеленые тоже пытались прессовать, так сказать, охотничье сообщество, но кончилось это все тем, что запрессовали зеленых. Вот это у нас они так себя ведут. Я боюсь, что это ничего не изменит, к сожалению. То есть кто-то, конечно, на этом сделает деньги, может быть, даже неплохие, но это никак не отразится на традициях. По моему глубочайшему убеждению, самая удобная одежда в межсезонье – это сукно. Мягкое сукно, не такое, как шинельное, солдатское, оно грубовато. Оно прекрасно сохнет, его можно просушить у костра, оно медленно намокает, и, что самое главное, оно никаких звуков не производит.
Да.
Более того, на этой куртке можно лечь, этой курткой можно укрыться. В общем, ничего другого, к сожалению, на сегодняшний день промышленность мировая, вот сравнивая по качеству, не упускает. И, к моему большому сожалению, не упускает и добротный, недорогой, вот без всяких там позументов, охотничьей одежды, к сожалению. Второе дело, когда похолоднее, у нас в ходу были телогрейки ватные, которые по своим теплоизолирующим свойствам существенно превосходят телогрейки из ватина. Вот они вышли из обихода.
Да, их сейчас не
достать. Их сейчас нету, да. Ватной телогрейки нету. У меня сохранилась одна, там, 70-х годов. Я ее берегу. Потому что ее, так сказать, если одеть, а сверху одеть вот эту суконку, в принципе, в любой мороз можно достаточно комфортно себя чувствовать, даже если приходится чередовать активную охоту с пассивной. Это самое ужасное для охотника. Ты вспотел, потом встал на номер, и все. И потом начинаешь лязгать зубами уже через 15 минут. В такой одежде, так сказать, можно продержаться и 40 в сильный мороз. К сожалению, ничего похожего сейчас нет. Поэтому я думаю, что нам вот эти вот особенные охотничьи внешние проявления, в общем-то, ни к чему. То есть, если кому нравится, ради бога. Если, может быть, кому-то как знак статуса, или, может быть, ему деньги девать некуда.
Вот это ключевой статус. Извините, перебиваю. Иногда я вижу на охотах, ну, не свойственно это нашим людям, но, тем не менее, какие-то широкополые шляпы с перьями, какие-то накидки, знаете, как вот в 19 веке с цепями, со львами на вот этих накидках. Видно, что это дорогие... Ну, это Западная Европа. Это
я прекрасно понимаю, что если в определенный охотничий круг войдет какой-то из внешней среды охотник в телогрейке, то его там не примут.
Там
не
воспримут. Человек должен соответствовать.
Что человек должен соответствовать.
Да,
и наоборот, человек в такой шляпе с перьями, где-нибудь в компании попроще, вызовет гемерический хохот.
Конечно.
Его тоже не воспримут.
Роман, а давайте поговорим о приобщении ребят к природе, к охоте, наверное. Знаете, я к чему подвожу? последнее время все чаще говорят о том, что... Точнее, идут споры о том, что стоит и можно ли детей приобщать к охоте, да? Вот я вспомнил историю, когда мне было 7 или 8 лет, и папа меня взял впервые на охоту. Часть говорит, что да, надо, потому что через охоту прививается любовь к природе, хотя те же зеленые не понимают, как через охоту можно привить или как можно регулировать, когда охотники это хорошо, это нормально, правильная охота, все когда нормально спланировано и запланировано, а вот не понимают, как, да. А вот другая половина считает, что нет, что это же, как же можно? Человек идет охотиться, он добывает дичь, они используют определение, убивает дичь. Человек убивает дичь, а как вот дети это все видят? Ну, как вы считаете?
Ну да, убивают на войне врагов, да. А дичь добывают. Бывает, да. Это колоссальная разница. Что касается охоты детей. Ну, во-первых, родители должны, наверное, своих детей лучше знать, и должны хорошо представлять, что детям интересно, а что не очень интересно. Своего сына, маленького Диму, когда он был еще младшим школьником, я несколько раз брал с собой на охоту. Он со мной ездил, но делал это он на послушании. Он охотником не стал. Он даже на рыбалку не ходил, хотя сейчас вот вроде бы начал рыбу ловить.
Ну, не его это, да.
Не его это, да. Ну, не его, не его. Я особо не упорствовал. Хотя я всегда очень завидую своим коллегам по охоте, у которых дети охотники. Это вообще так классно. И главное, это очень здорово расширяет диапазон охотничьих знакомств. Потому что охота, хотя дело индивидуальное, но вот в целом общение в кругу себе подобных – это здорово, это классно. Так вот, обычно, если у кого сын охотник заядлый, то вокруг него формируется еще такая же команда его ровесников, тоже охотников. И уже, так сказать, получается такая реальная связь поколений. Это очень хорошо. А что касается приобщения детей к природе – то тут, я считаю, это просто обязанность родителей. Неважно, охотники они, не охотники они. Но, допустим, показать, как весной распускаются листья, как весной птицы летят, да, и как они приступают к строительству гнезд, вот продолжение вот этой жизни, или, наоборот, замирание жизни осенью. Это, я считаю, просто каждый родитель просто обязан это сделать, потому что кроме него никто этого не сделает. Конечно, бывают потом клубы по интересам, всевозможные кружки, но вот как бы это зерно заронить, вот этой вот любви к природе, к родной, должны все-таки родители.
Ну и, пожалуй, последнее. Роман, что бы вы пожелали тем, кто, возможно, после нашего эфира захотел бы приобщиться к охоте? Да и не только им. Нас слушает вся Россия, в том числе, я надеюсь, и многие из 4-миллионной армии наших российских охотников.
Всем могу пожелать только ни пуха, ни пера. Самое главное, что когда вы попадаете в угодье, с целью охоты, все-таки помните, что вы не первый, не последний человек на земле, что дичь, она, конечно, тоже конечна, ее количество, по крайней мере, и ведите себя так, как гость, и не считайте, что вы хозяин, даже если у вас в руках ружье.
И любите природу. Что ж, спасибо вам большое, уважаемые друзья. Это был Роман Аношин, опытнейший охотник, да и просто хороший человек. Спасибо вам большое.
Спасибо за внимание.
Позвольте также поблагодарить режиссера программы Татьяну Бондаренко, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. И, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи!